Дорогие братья и сестры, программа на православном радио «Воскресенье» продолжается. Я вам представляю моего сегодняшнего собеседника. Это протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Здравствуйте, отец Александр.
Здравствуйте.
Ну что ж, батюшка, вот мы закончили уже с вами разбирать духовные наставления, духовные слова Ефрема Сирина. Ну, это, так сказать, часть его духовных слов, духовных наставлений. А сейчас, поскольку у нас вот было такое событие, и мы его очень сильно переживали и переживаем, наверное, до сих пор, прибытие в Екатеринбург честной главы Силуана Афонского, а также там была еще представлена икона Иисуса Христа в том виде, в каком, так сказать, Господь явился Силуану Афонскому в свое время когда-то. И еще икона самого Силуана. То есть вот все это видели жители нашего Екатеринбурга. И, конечно, для многих это было такое духовное открытие, наверное, духовное, может быть, даже потрясение для многих. Посетили очень многие люди вот мощи святого Силуана Афонского. Конечно, мы не можем как-то вот не коснуться личности этого святого человека сегодня, правда? Не можем ведь мы обойти вниманием
да,
своим.
Да, надо стараться быть.
Надо поговорить об этом.
Со временем двигаться.
Угу. Ну и о том, какой он был. Вы знаете, есть книга с хиархимандрита Сафрония Сахарова, это ученик старца Силуана Афонского. И вот он как раз и вспоминает о старце и приводит какие-то его пояснения тоже, также вот духовные какие-то слова.
Да. Надо сказать, что старец был хоть и молчалив, но когда его спрашивали, всегда отвечал.
Угу.
А если молча молчал, то, так скажем, смотрел проникновенно на собеседника, и это...
Проникал взглядом,
да,
наверное,
и,
в душу.
И это собеседника, вот очень собеседник располагало и спрашивать молитв старца, и, соответственно, ориентироваться как-то вот на его жизнь, да, как-то вот видеть ее, может быть, чем-то даже отчасти подражать. Про самого своего ученика, вот архимандрита Сафрония, преподобный уже в тонком сне говорил, что он очень много обо мне сказал похвал, я не такой. То есть каждый человек, а чем он более свят, чем он ближе к святости, он, конечно, понимает все свое внутреннее состояние, что его действительно состояние от идеала очень далеко. Это нормальное, правильное внутреннее такое расположение.
Ну, об этом же и Сергий Радонежский
это все говорят,
говорил,
святые,
да, все святые.
Да? Угу. Вот, и не стал исключением преподобный Силуан Афонский, и поэтому, угу, конечно, его житие само очень интересно, и его поучение
очень интересно.
Его надо читать,
вот смотрите,
смотреть, разбирать.
Да, схиархимандрит Сафроний Сахаров, вот что пишет: «Блаженный старец схимонах Силуан в течение 46 лет подвязался на Афонской горе». И чем еще вот этот приезд к нам честной главы знаменателен? Тем, что ведь не все могут попасть на Святую гору Афон,
да,
особенно
да,
это касается женской половины человечества. А он-то ведь жил на Афонской горе в русском монастыре святого великомученика Пантелеимона. В этом монастыре, пишет Сафроний, схиархимандрит Сафроний, нам пришлось прожить около 14 лет. В последние годы жизни старца, с 1931 года по день кончины его, 24 сентября 1938 года, случилось так, что Сафроний был самым близким ему человеком. Как произошло сие, отказываемся объяснить. Если хотите, назовем это обстоятельство недоразумением, пишет Сафроний. О нашем отношении к старцу знали некоторые из его почитателей, и их настойчивые просьбы вынудили нас, ну, видимо, он о себе как бы во множественном числе пишет.
Ну, просто чтобы не говорить
да,
«я»,
«я» да, не произносить. Такое, видимо, да, я поняла, да, вот этот его, так сказать,
такой... Не заострять на себе какое-то
стилистику,
внимание.
Да, поняла.
То есть так это и используется, такой прием, вот, я считаю, очень хороший прием.
Да, знали о нашем отношении к старцу, знали некоторые из его почитателей, и их настойчивые просьбы вынудили нас написать его житие. задача для человека, не имеющего ни дара, ни опыта писать, нелегкая. Но мы все же решаемся, потому что глубоко и искренне убеждены в том, что на нас лежит долг поведать людям об этом воистину великом человеке. Конечно, здесь в книге очень много говорится о старце, но мы-то с вами уже перейдем к учению старца, да?
Ну да, наверное, в рамках нашей передачи будет затруднительно.
Да, все рассказать.
Передать. Да. Единственное, наверное, надо сказать нашим радиослушателям, которые наверняка и сами знают эти вот обстоятельства жизни, что преподобный Силуан устроение монашеское имел, в общем-то, ну, с детства, и стремился как-то к этому, но, опять же, было послушание от отца, он прошел военную службу, потом, после военной службы, даже, может быть, где-то чуть-чуть обжегшись о жизнь мирскую, простую, так, стало как вразумлением, таким окончательным утверждением в том, что его внутренний настрой правильный, да, то есть ведет его именно туда, куда нужно идти, то есть именно в монастыре, вот он оказался в монастыре, и вот более 40 лет прожил, то есть всем этим афонским духом, можно сказать, пропитался, да, то есть стал вот и, с одной стороны, частью этого духа, а с другой стороны, тот именно и носитель, который, ну, будем так говорить, зажигал другие сердца, да, призывал других людей, призывает, да, будет призывать, видимо, еще.
Ну что ж, учение старца, вот начнем, наверное, вот с этого, самого первого, ну, наверное, на нем остановимся, поскольку достаточно, так сказать,
Ёмкая
это опознание воли Божией, вот он пишет. Старец говорил: «Хорошо всегда и во всем искать от Бога вразумление, что и как нужно сделать или сказать. Иными словами, в каждом отдельном случае должно искать познание воли Божией и путей к осуществлению ее. Искание воли Божией есть самое важное дело нашей жизни, так как, попадая на путь ее, человек включается в вечную божественную жизнь».
Да, вот очень важно человеку понять, ведь мы ищем смысл жизни. Даже порой, уже став верующими людьми, порой как-то возникает время от времени вот эта потребность выверенности пути, да, то есть… Ну, вроде бы как, я понимаю, что надо двигаться, куда двигаться, что делать, да, то есть вот, вот. И поэтому преподобный Силуан говорит, что важно на этом пути понять волю Божью и исследовать, да, то есть вот постоянный поиск, то есть человек не должен на каком-то этапе становиться в такую позицию, да, что я знаю, мне открыто, я уже, будучи носителем веры, да, то есть у меня уже ничего, ничего у меня не поменяется, да, то есть, а вот оказывается нет. Тут, скорее всего, и начинаются самые большие сложности. Плохо, когда человек живет без Бога, но когда он вдруг изменил эту ситуацию и стал жить человеком как верующим, религиозным, то он должен понять, да, что тут и начинается основной труд. То есть Господь возлагает на человека именно столько, сколько человеку необходимо для спасения. И вот как раз это о спасении, если мы говорим, то как раз вот спасение – это то, что человек познал волю Божию и постарался к этой воле Божией как-то вот себя, что ли, так прикрепить, да, то есть влиться в эту волю, да, то есть свою волю сделать частью воли Божией. То есть вот, преподобный…
То есть не противоречить, а нужно идти в русле.
Я думаю, на пути, наверное, всякие бывают случаи, всякие сложности,
оно, да,
все
но
остальное.
Не противоречить.
Естественно, что вот в идеале-то человек и должен от всех противоречий
уходить,
отойти, выйти, и в волю Божию это вот это, что ли, так, как
прилепиться.
Такой, да, как такой ручейком такой, так влиться в эту, в этот поток.
«Познание воли Божией, – пишет старец, – возможно, различными путями. Один из них – Слово Божие, заповеди Христовы. Но в заповедях евангельских, при всем их совершенстве, или лучше сказать, в силу их совершенства, воля Божия выражена в ее конечном общем смысле. И человек в жизни своей, встречаясь с бесконечным разнообразием положений, очень часто не понимает, как ему поступить, чтобы действие его было в потоке воли Божией. Чтобы действия, поступок имели добрый конец, недостаточно знать только общее выражение воли Божией в заповеди, а именно любить Бога всем сердцем, всем умом, всей крепостью и ближнего, как самого себя. Нужно еще иметь просвещение от Бога о способе осуществления в жизни этих заповедей. Больше того, нам необходима для этого и сила свыше.
Ну да, это даже как бы необсуждаемо, да. Значит, свои силы свыше, естественно, да, то есть от человека многое зависит, и, скажем так, наверное, Господь на нас возлагает такое именно важное для нас, такой вот важный момент, что именно от нас зависит, будем мы следовать или не будем, да, у нас не программирует на это, не заставляет там, вот, а вот именно устраивает таким образом, чтобы нам разглядеть это и начинать вот к этому всему прилепляться. Вот. И действительно, очень хорошо и правильно говорится, что надо человеку из всего многообразия евангельской истины, библейской истины, вот, выбирать те ниточки, да, которые на этот момент очень важны для человека.
Именно вот для человека.
На сегодняшний день. Потому что там действительно некоторым образом конечная цель – возлюбить Бога. Вот прекрасно сказано.
Да.
Вот что скажешь?
Ну, а что вот нужно?
Больше
как,
вот это не скажешь.
Как действовать-то,
да? Вот, да. А вот механизм до осуществления – это каков? Да? То есть где сделать это? Что сказать? Я люблю Бога, и все.
И все, есть, что
да?
ли?
Вот, и поэтому
а вот как проявлять-то это?
Раскрытие вот этих заповедей в жизни, да, вот эти вот очень такие порой многотрудные, неспешные, такие вот основанные на некотором постоянстве в этом направлении, да, вот направлении этого, да, любви. То есть как вот эту любовь Божию-то в себе-то максимально стяжевать ее в свое сердце, да, наполнить ее в свое сердце. Вот. Преподобный и говорит, что вот это, этим и нужно заниматься. То есть это и нужно постоянно выискивать. И вот в многообразии жизни человека это постоянно, такая возможность человека постоянно появляется. Другой вопрос, как человек это использует или не использует, да, вот. Или может использовать неправильно, да. То есть вот он призывает как раз находить и правильно использовать, да, вот эти вот все ниточки слагать в веревочку, такую крепкую вервь, и которой уже можно будет прицепляться к Богу, да, и чтобы эта вервь не обрывалась, да, чтобы она превращалась в такой стальной канат мощнейший, да.
Стяжавший любовь Божию в сердце своем, движимый этой любовью, действует по побуждениям, приближающимся к воле Божией, однако только приближающимся, а не совершенным. Недостижимость полного совершенства делает обязательным для всех непрестанное обращение к Богу с молитвой о вразумлении и помощи. Человеку недостает не только совершенства любви, но вместе с тем и совершенства всеведения. Действие, истекающее, казалось бы, самого лучшего побуждения, часто имеет последствия нежелательные, даже недобрые. Это потому, что средство или образ осуществления был недобрым или просто ошибочным для данного случая. Часто приходится слышать, что кто-либо оправдывает себя тем, что имел благое намерение, но этого недостаточно. И такими ошибками переполнена человеческая жизнь. Вот почему любящий Бога всегда ищет вразумление свыше, постоянно внутри себя прислушиваясь к голосу Божию. Видите,
как говорится, прислушиваться, да, к голосу Божию. Совершенству предела нет. И это не только актуально для человека начального в духовной жизни, но и для человека совершенного. Ни на каком этапе человек, опять же, в начале он пути, в середине или уже приближается к своему завершению, своего земного пути, и, может быть, даже и находясь уже в таком состоянии благости и святости, да, ни один человек не может сказать, что я достиг. Будет всегда правильно сказать, что стремлюсь, стараюсь, уповаю на Господа, возлагаю надежду на Бога, что Господь не оставит меня в этом моем состоянии. Я сделаю, как мне кажется, все возможное, или, по крайней мере, стараюсь это делать, да, но понимаю, что предела совершенства нет. Сколько бы и на каком бы этапе, когда бы и где бы, да, все равно есть куда стремиться, есть куда дальше духовно развиваться. Вот об этом и говорится, да, что всегда чуть-чуть человеку должно чего-то не хватать. И так ведь в жизни во всякой бывает, и не только в духовном проявлении, да, это и в материальном смысле, это в каком-то моральном, да, это в любых наших каких-то отношениях, там, семейных, на работе, так где-то с людьми общение, да, всегда чего-то чуть-чуть, да, в идеале, чуть-чуть, но не хватает, да. А может, и вообще все не так, да. Вот так сказать, чтобы все было вот образцово-показательно, такого вот быть на земле не может. То есть нам Господь это обещает лишь в Царстве Небесном.
Ну вот тут дальше Силуан Афонский говорит, что нужно, ну как бы он говорит до этого, что постоянно нужно прислушиваться к голосу Божию. А как? А практически, он говорит, это совершается так. Всякий христианин, особенно епископ или священник, стоящий при необходимости найти в том или ином случае решение. Так ведь? Часто да, приходится конечно, да, искать конечно. Решение. Согласно с волей Божией, внутренне отказывается от всех своих познаний, предвзятых мыслей, желаний, планов и свободный от всего своего, внимательно в сердце молится Богу, и первое, что родится в душе после этой молитвы, принимает как указание свыше. Подобное искание познания воли Божией через непосредственное обращение к Богу с молитвой, особенно в нужде и скорби, приводит к тому, что человек, как говорил старец, в душе своей слышит ответ от Бога и научается понимать руководство Божие. Так всем нам надо учиться познавать волю Божию. А если не будем учиться, то никогда и не познаем этого пути.
Да, вот я бы тут вот очень важный момент бы отметил, да, чтобы нам вот тут еще и как бы с пользой не обрести какого-то вреда. То есть вот преподобный Силуан говорит, вот, да, вот первое, что появляется, и надо сказать, что на каком-то этапе случилось так у нас в церкви, не так давно, кстати, это было, что это даже какой-то таким, ну что ли, люди стали этим пользоваться, забывая, что эта фраза-то состоит из двух частей. Первое, что появляется, потом постоянно над этим работать, постоянно вот это совершенствовать. Да, конечно, конечно, вот в идеале оно так и должно работать, да, то есть человек отказался от всего своего, так посвятил свою жизнь Богу, что ничего своего нет, да, и, конечно, в этом случае он уже вот это несет, это вот свое осуществляет такое служение, да, но очень часто бывает очень много привязок, очень много предвзятости, очень много, где человек не может быть, ну, скажем так, незаинтересованным лицом, да, так что-то его вот держит, и вот в этом состоянии, конечно, всякое приходящее порой, да, в его сердце, оно не такое чистое, да, потому что приходящее это может и чистое, но человек его через призму всего своего, пропускает, когда пропускает, да? Оно так вот изгибается порой и ломается, что уже не то, как должно быть. Да? Поэтому вот тут и тут вот в полноте-то этой смотреть, если да, вот полную эту фразу, да, то есть что приходит на ум, что приходит на сердце, и постоянно в этом жить, постоянно совершенствовать, постоянно от всех вот этих вот крючков, которые человека держит, да, постараться избавляться. И вот тогда, когда человек уже вышел на это служение, да, на высокое, вот тогда он действительно, его сердце очень часто вот как раз находится в руках Божьих, да, и Господь уже руководит. То есть вот этот важный момент надо, чтобы наши слушатели не смутились, да, а то так вот кто-нибудь подумает, что ой, хорошо, да, вот так вот, а что-нибудь по мысли, что мне первое в голову придет, то и есть от Бога, да, то есть это действительно так, но это на каком-то, опять же, этапе нашего духовного совершенствования, да, может быть, когда-то мы к такому состоянию можем приходить, да, но для этого в первую очередь нужен большой труд всей жизни.
Правильно, вот смотрите далее, вступивший на этот путь преуспеет, если только на опыте познал он, как действует благодать Святого Духа в человеке, если в сердце его укоренилось гневное самоотвержение, то есть решительный отказ от своей маленькой индивидуальной воли ради достижения совершения святой воли Божией. Таковому откроется подлинный смысл вопроса, заданного старцем Силуаном отцу Стратонику. Как говорят совершенные, ему станут родными слова святых отцов. «Изволися Духу Святому и нам, он будет яснее понимать те места в Священном Писании Ветхого и Нового Заветов, где говорится о подобной непосредственной беседе души с Богом. Он приблизится к истинному разумению того, как говорили апостолы и пророки».
Да, вот поэтому наш разговор с Богом сейчас для, будем так говорить, основной вот такой христианского народонаселения сводится к следующему. Нужно, скажем так, ну, одна, опять же, из возможных таких, из возможных моментов общения, да, нужно помнить, что сердце, душа человеческая, она должна питаться, да, то есть, если мы ее сознательно не питаем, она несознательно питается чем попало. Ну, а если сравнить это с телом человеческим, понятно, что если человека кормить как попало, то и ничего хорошего из этого не выходит, да, то есть начинаются различные болезни и так далее. То же самое с душой. Mm-hmm. То есть мы должны, как мы порой, как человек занимается всякой диетологией, вот он все вымеряет, вывешивает, вот взвешивает, да, то есть и своему телу пытается дать именно все самое необходимое. Вот так же и с душой. Надо душе давать самое необходимое и правильное, да, то есть христиане вполне правомерно считают, что это есть молитва, обращение к Богу. Поэтому для христиан очень правильно и хорошо, когда он утром имеет обычай перед завтраком вначале помолиться, да, то есть вначале насытить свою душу. Душа после ночи уже, скажем так, где-то ослабла, где-то опустошилась, и вот надо ее наполнить. С тем, чтобы, когда в душу попытается войти что-то иное, некачественное, да, оно там не нашло места, потому что оно уже место занято. Далее человек так завтракает, живет день, и вместо, может быть, четкого, выверенного и, как у нас обычно, да, обозначенного обеда, он имеет обед для своей души другой. Он постоянно памятует о Боге. Вот это есть обед для человека. То есть в телесном виде это, опять же, какое-то время обеденное, да, и, соответственно, употребление какой-то пищи, да. А вот памятование о Боге – это такой духовный обед для души, да. То есть, опять же, с тем, чтобы она правильно питалась, она была постоянно с Богом, и при этом, когда что-то пытается скверное туда проникнуть, да, места там, опять же, не находило. Далее ужин, опять ужин тот, который имеет человек свою жизнь, наверное, постоянно так или иначе, да, и после этого, когда ужин уже, скажем, телу доставлен, да, какое-то прошло небольшое время, да, когда, вот, скажем так, силы от ужина получены для чего? Для вечерней уже молитвы. Во-первых, и рассмотреть день полезно, да, какие-то все моменты проанализировать.
Вспомнить.
И добрые, а может быть, и недобрые, да, какие-то выводы.
Раскаяться.
Да. И, опять же, наполнить душу, потому что душа готова, человек готов вступить в так называемый момент малой смерти. Сон является малая смерть, такая микро такая смерть, да, то есть когда-то так оно и будет уже вот после телесного завершения, это земного завершения пути. Вот поэтому вот такое делание даст возможность человеку, вот как говорит преподобный Силуан, общаться с Богом всегда, о Боге помнить всегда, всегда к Богу обращаться, всегда сердце свое выверять, проверять и, вот так скажем, соизмерять и на свет божественной истины его просматривать, да, насколько что там хорошо или нехорошо.
Когда кто-либо искал совета старца, он не любил и не хотел давать ответ от своего ума, в кавычках, от своего ума.
Угу.
Он помнил слова преподобного Серафима Саровского: «Когда я говорил от своего ума, то бывали ошибки». И добавлял при этом, что ошибки могут быть малы, но могут быть и большие. То состояние, о котором он говорил отцу, ну, какому-то святому, видимо, отцу Стратонику, а именно о том, что совершенные от себя ничего не говорят, они говорят лишь то, что дает им дух, не всегда дается даже и тем, которые приблизились к совершенству, подобно тому, как апостолы и прочие святые не всегда творили чудеса, и дух пророческий неравно действовал в пророках, но иногда с великой силой, иногда же отходил от них. Значит, от своего ума не хотел давать советы.
Я думаю, это очень даже вполне естественно. Давать человеку от своего ума можно, наверное, делиться какой-то житейской мудростью от своего ума, да, от какого-то опыта, от знаний.
Да, земные какие-то вот земные переживания
вещи,
такие.
Духовные вещи, естественно, если мы начнем вдруг их раздавать на уровне своего ума, то, опять же, мы человека вот не к небу поведем тогда, а каким-то земным определенным достижением. Я думаю, что, наверное, тут всякий человек, служащий в церкви, священник и или более того, епископ, очень часто чувствуют это, что когда какая-то возникает ситуация, где надо какое-то либо принять решение, либо дать ответ, что как, насколько это важно действительно отключить все свое, да, и все-таки взывать, молиться к Богу и просить: у Господи, помоги, да, то есть человек вопрошает, я от себя могу ему сказать то-то, то-то, да, то есть он какие-то свои, mm-hmm. там, какой-то свой опыт, да, пусть даже, может быть, и духовный опыт, да, но насколько это будет важно и насколько это будет безошибочно, конечно же, это не тогда.
Бывает, малые ошибки.
Малые и даже великие, даже большие. Ошибки. Поэтому, естественно, вот такая вот, если у человека есть такой навык, да, такого вот именно предстояния пред Богом, это хорошо и замечательно, когда такой человек появляется, и у него даже вот это вот как бы не разово, а постоянно, мы начинаем говорить, что это особый Богом отмеченный старец. Во многом это было такое вот преимущество нашей страны, мы стали называться Русью Святой, во многом из-за того, что таких вот богомудрых старцев было достаточное количество. Впоследствии стали говорить, что старцы иссякают, вот, и те люди, которые сейчас мы почитаем за святых, они уже писали, что нет сейчас старцев, да, но, может быть, имелось в виду как раз, что нет старцев каких-то особых таких вот, ну, вот слишком ярких, да, то есть, но продолжает Господь созидать именно тех старцев, которые действительно этой мудрости имеют. И мы знаем, что и в настоящее время, так или иначе, на просторах русских есть такие светочи, такие вот мощные, сильные адаманты веры, да, то есть, ну, к которым народ прибегает, притекает, вот порой даже и излишне перегружается ситуация, да, люди начинают этого искать, как-то так экзальтированно искать, да, на это вот, ну, церковь старается людей вразумлять и говорит, что такого не нужно делать, да, то есть вообще надо сказать, чтобы со старцем, от старца что-то получить, со старцем что-то состоялось, нужно пожить с ним рядом, вот, пожалуйста, Софроний, то есть, прожив вместе, да, вот-вот он обрел вот это вот то же сокровище, да, к этому сокровищу был причислен, да, и так или иначе смог это, насколько это было возможно, описать это все, да, то есть, и вот записать, описать.
И вот иногда он, старец Силуан, с верою и определенно говорил спрашивавшему, что воля Божия, что он сделал так-то. А иногда отвечал, что не знает воли Божией о нем. Он говорил, что Господь иногда не открывает своей воли даже святым, потому что обратившийся к ним, обратился с неверным, лукавым сердцем.
Да, вот мы тут видим, еще, что...
Да, как обратиться еще...
Дело
да.
не только в старце, да, и не столько в старце. Старец, конечно же, выдаст, будем так говорить, максимум, да, то есть, или точнее даже так, Бог через старца, через духовное лицо готов эту максимум человеку преподать, но сколь важно для самого-то человека, да, чтобы его сердце-то было к этому готово, к этой максиме, да, к сожалению, порой сердце так вот перегружено, так закрыто, так вот в таком находится состоянии, что не может воспринять, да, то есть почва сердца человеческого не подготовлена, да, то есть она такая каменистая, и сколько туда зерна не бросая, оно не всходит, а если всходит, то очень быстро или поклевывается, да, какими-то делами житейскими, да, либо от солнца сгорает, да, то есть от, не может, не дает плода, да, то есть поэтому, конечно же, всегда важно, чтобы сам человек прилагал усилия, да, без его личных усилий никакой старец, сам Бог не делает для такого человека каких-то вот тех просимых вещей.
По слову старца, у того, кто усердно молится, бывает много перемен в молитве. Борьба с врагом, борьба с самим собой, со страстями, борьба с людьми, с воображением. И в таких случаях ум не чист, и все неясно. Но когда приходит чистая молитва, когда ум, соединившись с сердцем, безмолвно предстоит Богу, когда душа ощутимо имеет в себе благодать и предалась на волю Божию, свободная от омрачающего действия страстей и воображения, тогда молящийся слышит внушение благодати. Когда к этому деланию, исканию воли Божией через молитву приступает не имеющий достаточного опыта, не могущий по вкусу с достоверностью различить действия благодати от проявления страстей, особенно гордости, тогда совершенно необходимо обратиться к духовному отцу, самому же при встрече со всяким духовным явлением или внушением до решения наставника строго держаться аскетического правила «не принимать и не отвергать». Вот не принимать и не отвергать, прямо подчеркнуто.
То да, есть, да. Вот. То есть показан вот эта вот осторожность пути. Да, то есть не так, что вот разухабисто там шагать широким шагом, да, там все и вся, я все знаю, я все умею, все мне открыто, все мое, да. Нет. Очень осторожно, буквально кропотливо, то есть по чуть-чуть, по маленькому-маленькому, там где-то вот это, и, может быть, где-то время от времени постоять, подождать, да, вот как вот так вот проникнуться, потерпеть где-то, да, вот так вот, чтобы не сделать неверного шага, не сделать...
Потому
вот
что ведь часто, да, батюшка, можно ведь таким образом, не принимая, можно оградить себя от опасности какого-то демонического воздействия.
Естественно, да, то есть порой не нужно вот делать это движение, да, то есть чтобы на тебя, чтобы не выйти на ту территорию, где ты не готов встретиться к этой борьбе. Не готов к этой борьбе, да, то есть пока постоять, как говорится, в убежище, да, то есть подождать вот в крепости, да, в укрепленном районе, который, скажем, вот тобой уже освоен. Ну и, конечно, мы с вами прочитали о том, что вот эта так называемая умная и даже сердечная молитва, тут тоже надо всегда помнить, что это плод длительного делания. Да,
чистая есть, молитва, как он
да,
еще
когда
говорит,
чистая молитва, это уже, наверное, ну, нужно на это порой десятилетия. Хотя вот по опыту преподобного Силуана мы знаем, да, что молитва, дар молитвы ему был дан чуть ли не сразу же. Но при этом, когда он истощился в этом делании, да, потому что это очень тяжело, то на каком-то этапе он даже возроптал. То есть, что вот не может, вот, как говорится, до Бога добраться и умолить Бога, да, за да, что Господь его укрепил, и уже после этого преподобность да, явился им, и после этого уже он неустанно трудился, он появился вот это вот, что ли, опыт богоявления, богоприсутствия, да, то есть, как бы Господь, вот куда нужно идти, да, вот. И иди. Угу. Он это уразумел и уже всю свою остальную жизнь как раз осуществлял вот это вот движение к Богу, да, то есть он узнал, что это есть, да, куда идти, как это все будет происходить. И вот даже вот говорит, делится с нами о том, что бывает у человека действительно чистая молитва, такая и умная, и даже сердечная, да, такая, что когда все существо человека вибрирует вместе вот это с божественной благодатью.
А вот еще вернемся мы к этому аскетическому правилу, не принимать и не отвергать. То есть не принимать – это оградить себя от какого-то такого воздействия ненужного, да? А не отвергая, человек избегает другой опасности. Вот пишет далее Софроний Сахаров. А не отвергать – это именно вот он избегает божественное действие, приписывая демонам и через то впасть в грех хулы на Духа Святого. Ведь можно, да? Ну, вот не отвергая. А подобно тому, как фарисеи из изгнания бесов Христом приписали силе Вельзевула, князя бесовского.
Да, очень важно, получается, не пропустить это действие Духа Святаго. То есть, если мы вдруг начнем своевольничать в этом деле.
Отвергать.
Да, то есть мы можем как раз и пропустить. Настолько, ведь Господь в тихом, устроенном сердце человека действует. Угу. Вот, если человек вдруг начинает воздыматься и начинает...
Гордиться.
Ну, это уж даже не об этом речь, а тут даже вот просто, казалось бы, он и гордости понимает о опасности, о гордости, а просто вот некоторое свое своеволие, свое самодействие начинает проявлять, и тут может быть, опять же, опасность того, что человек как раз, что действие Духа Святаго в своем сердце не почувствует, да, то есть пропустит, пройдет мимо, пробежит, уйдет туда, где Бога нет, да, то есть так, или так создаст такую ситуацию, что Господь, желая дать, а кажется, что давать будет некому, да, самого человека нет, он уже где-то там достигает, да, на каких-то там особых достижениях ему одному ведомых, да, то есть уже вне божественной благодати. Это большая опасность, ну, это, скажем, такой, опять же, порой, наверное, где-то даже удел людей уже таких высоких духовных деланиях находящихся.
А вот он даже пишет, что вторая опасность страшнее первой, так как душа может привыкнуть отвергать благодать и возненавидеть ее, и настолько усвоить себе состояние богопротивления, что так определиться и в плане вечном, благодаря чему грех сей не простится ни в сем веке, ни в будущем.
Вот, вот, вот. Ведь мы опять говорим, здесь затрагиваем трудность духовного пути, что никогда на этом делании, на этом поприще никогда нельзя остановиться и сказать: «Я достиг, у меня получилось, я уже», то есть, памятуя одного святого, который уже, будучи возносим ангелами в царство носимый, да, бесы, встречая его, говорит: «Ты нас победил». Он говорит: «Пока нет, вот пока нет, то есть я в борьбе, вот когда уже Господь меня вот примет, да, тогда уже буду понимать».
А тогда пока мы нет. будем то говорить есть, об этом.
Да, вот и вот, то есть настолько это тонко, настолько это вот порой необъяснимо. То есть, почему и слова зачастую не могут это описать? Почему зачастую именно старец своему ученику, своему последователю именно из уст в уста может передать все эти тонкости, все эти вот, как говорится, полутона вот этой вот оттенки, жизни, оттеночки, самые-самые такие. Словом, этот оттенок никак не передашь. Апостол Павел говорит: то, что видел и слышал, когда Господь вознес его, да, не могу описать. Неописуемо, нет этих слов.
Нет слов.
Он делился со своим окружением, да, как это вот пытался, да, но описать это очень сложно. Поэтому и мы, в общем-то, не будем, наверное, заниматься сверхзадачей, да, она нам вряд ли доступна. Вот, поэтому будем стараться по призыву преподобного Силуана, всех святых, вот именно стараться жить, осуществлять свою жизнь, да, под покровом Бога.
В своей более совершенной форме познания молитвой воли Божией явление редкое, возможное, пишет далее, да, автор, то возможное только при условии долгого труда, большого опыта борьбы со страстями после многих и тяжелых искушений от демонов с одной стороны и великих заступлений Божиих с другой. Но усердная молитва о помощи есть доброе дело и всем необходимая. Ну, вот так вот заканчивается эта статья о познании воли Божией.
Кроме того, что сказать, что прекрасно заканчивается, наверное, больше-то и сказать не можем ничего. Да. Благо, да, благо, мы можем сказать аминь, и мы также добрые.
Аминь, да.
То есть для нас это тоже точно так же, также это понимаем.
Будем заканчивать нашу сегодняшнюю беседу, которую мы посвятили святому Силуану Афонскому.
Да, преподобному Силуану
Афонскому. Преподобному, да, Силуану Афонскому.
Говорили трудившемуся на Святой горе Афон. Да, да, и вот сейчас его жизнь была таким светочем для остальных, да, и даже его после уже вот это вот последующее время, да, то есть продолжает служить людям, да, для того, чтобы люди вразумлялись и шли к Богу.
Да, такие вот ценные, ценнейшие святые советы, да, святого старца. Сегодня мы прослушали о познании воли Божьей, о том, как нужно действовать, как молиться.
Да, ну вообще я бы сказал, что тут, о чем мы сказали, это такой широчайший спектр, да, и, то есть, может быть, его так вот
охватить-то сложно, невозможно, можно сказать, да. Ну что ж, я хочу поблагодарить вас, отец Александр. Напомню, что сегодня в нашей беседе принял участие протоиерей Александр Дубасов, настоятель прихода во имя мучеников Флора и Лавра в селе Косулино. Спасибо вам, батюшка.
Спасибо, Господи. Молитвами преподобного Силуана Афонского Господь да помилует всех нас.
Спасибо, Господи. До свидания.
До свидания.